Здравствуйте, я Илья Колмановский, и сегодня я веду подкаст «Популярная наука», который посвящен материалам раздела «Популярная наука» на сайте Радио Свобода. И со мной в студии авторы проекта Сергей Добрынин. Привет, привет. Сереж. И Карен Шейнян. Привет, Карен.
Здравствуйте.
Сегодня мы поговорим о микробах, которые устойчивы к антибиотикам, а также о судьбе британского астронома, которому не то стерли, не то не стерли память в КГБ. И об уникальной находке, которую сделали на Алтае, мумии древней царицы, которую подписали британские таблоиды, но Карен Шейнян уточнил, что именно там открыли, и вообще нашел авторов этой находки. А с другой стороны, узнал у них очень много новых интересных деталей. Но сначала вот про микробов, которые устойчивы к антибиотикам. Меня всегда очень волнует эта тема, и она, мне кажется, апокалиптической и тревожной. На сайте Радио Свобода появилась заметка о новости. Результаты исследования, которое было опубликовано в январском номере Journal of American Medical Association. Канадские врачи из клиники «Без границ» в течение года собирали и анализировали данные всех обращавшихся к ним пациентов с гонореей. И оказалось, что больше 6% этих пациентов были заражены штаммом инфекции, который не отвечал на стандартную терапию, на стандартные антибиотики, которые здесь прописывают. И, Карен, расскажи подробнее об этом исследовании и какова ситуация в России, по твоим сведениям.
Вообще, надо сказать, что гонорея – одна из самых ловких болезней, которая все время очень быстро приспосабливается ко всему, чем ее лечат. И когда только появились еще первые антибиотики сульфаниламиды, едва ли не первая инфекция, которая стала к ним устойчивой, была гонорея. И потом в 80-х все пенициллины и тетрациклины, которые ее лечили, тоже перестали работать, потому что, да, она как-то находила способ защищаться и от них. И вот уже на нашей с вами памяти другая группа антибиотиков под названием фторхинолоны перестала работать с ней. И сейчас осталось только одно оружие, которым ее лечат во всем мире. Одно лекарство, единственное оружие, которое работает. Это цефиксим.
Такой очень важный и такой тревожный звонок, говорящий о том, что микроб очень быстро приспосабливается, быстро находит, подбирает резистентность по отношению к нашим антибиотикам. Вообще, надо сказать, так, дать немножко более широкую картину, да, эта борьба между антибиотиком и микробом гораздо древнее, чем человек, и древнее, чем его лекарство. Эта борьба началась в почве, между почвенными грибками и микробами. И, собственно, резистентность ей тоже десятки тысяч лет. И вот недавно из мерзлоты выкопили микробов, которых нашли гены этой резистентности, которые 30 тысяч лет.
Ну да, потому что, собственно, первые антибиотики, которые убивают бактерии, были найдены в грибах. Это те самые вещества, с помощью которых грибы отвоевывают себе территорию, чтобы
там пробивают бактериальную стенку или останавливают бактериальный синтез белков, и бактерии гибнут.
Друзья, но речь вообще идет о мутации. Вот я как человек, который к этому не имеет отношения, хочу разобраться.
Обычно речь идет вот о чем. У бактерий есть готовые гены резистентности к разным антибиотикам. Mm-hmm. И вся суть в том, что конкретному антибиотику этот ген может быть у одного из миллиона бактерий. И пока эта бактерия с ним физически не встретится в клинике и не окажется в организме человека, и он не будет полечен, этим антибиотиком ничего не происходит. Прелесть в том, что бактериям, в отличие от коров, которых надо десятилетиями спаривать, чтобы какой-то нужный ген там передался, они передают друг другу гену, как мы даем друг другу почитать книжку. Mm-hmm. Готовый ген в упаковке отправляется от бактерии к бактерии. Если он дает преимущество в выживании, то тут же он быстро распространяется.
Да. То есть им не нужно следующее поколение для того, чтобы обновить...
Там нет даже понятия поколения в этом смысле. Это происходит прямо в одной популяции. Как мы все можем передать друг другу Солженицына и все стать вооружены грамотностью против существующего строя еще на жизни одного поколения, как это произошло в советское время.
Сколько одна бактерия живет?
Они делятся раз в 20 минут.
Вот именно. Поэтому если у нее есть этот ген, то очень быстро погибают все ее соседи, у которых этой резистентности нет, а ее бесчисленное количество потомков занимает место
всех. Те, кто приспособлен, те, кто выживает.
Да. То есть это опять концепция эгоистичного гена, да, грубо говоря?
В каком смысле?
В том смысле, что генетический материал, который способен выжить, он продолжается поколениями.
Да? Да, это эволюция генов, да? Это ген, который захватил мир, ты хочешь сказать.
Да.
Похоже на то. Скажи, пожалуйста, а вот эти пациенты, которым не помогал стандартный антибиотик, что с ними происходило?
По счастью, им помогала двойная доза. Но понятно, врачи уже сейчас говорят, что увеличивать постоянно ее невозможно, потому что в какой-то момент эффективность становится меньше, чем токсичность.
Ага.
И в этой дозе уже просто
люди будут травиться.
Да, его нельзя применять. Но я, чтобы понять, насколько все это страшно и mm-hmm. есть ли это в России, потому что в канадском исследовании нашлось 6%, и это очень много, потому что ВОЗ говорит, если больше 5% людей не отвечают на принятое лечение, то надо срочно, немедленно менять оружие, иначе мы все умрем. А здесь уже 6%. А сколько процентов в России, неизвестно.
Как это?
Потому что в России...
Не болеет гонорея.
В России нет секса.
В России нет ничего. А главное, нет способов посчитать все это. Я разговаривал с людьми из НИИ дерматовенерологии, которые, собственно, исследуют такие вещи. Они говорят, что в их больших исследованиях всероссийских ничего подобного не встречалось. Но они не отрицают, что они просто могли не найти. Это не значит, что ничего нет. И тут, конечно, очень интересно, потому что если посмотреть список стран, где ее зафиксировали, это список стран, где вообще-то гонореи почти нет. Угу. Это, например, Швеция или другие
развитые. Ну, поскольку там светло, и мы ищем под фонарем, то там можно найти и резистентных.
Да. В Америке, правда, очень высокий уровень гонореи, даже выше, чем в России. И, с другой стороны, там очень мощная система мониторинга, они его там находят и о чем, собственно, нам рассказывают. А в Швеции, например, ее тоже находили, при том, что в Швеции болеет 2 человека в год по статистике.
И из них 1.5 оказались устойчивыми.
То есть, видимо, из этих 2 человек это были как раз те 2 несчастных иммигранты или туристы, у которых зафиксировалась вот эта история, не поддающаяся лечению.
Все-таки интересно, насколько вот эти распространяющиеся все больше и больше резистентные микробы, как они будут влиять на поведение людей. Я прочитал исследование на прошлой неделе, которое было проведено в университете Эмори и опубликовано в архивах сексуального поведения, Archives of Sexual Behavior, кажется, есть такой журнал. Mm-hmm. Вам надо на него подписаться срочно. Интересную статистику и расчеты, которые опровергают миф о том, что сексуальная революция произошла в 60-е годы после появления противозачаточной таблетки The Pill. Оказывается, на 10 лет раньше. В качестве критерия они использовали количество внебрачных детей, количество подростковых беременностей и распространенность гонореи.
10 лет раньше, это 50-е годы.
50-е годы.
После войны, но уже через 10 лет после войны.
Да, и фактор есть один, который мог к этому привести, это распространенность антибиотиков и победа над сифилисом, которое все-таки смертельное заболевание, и был большой карой за грех, да, как бы было ясно, что присутствует какая-то божья кара за грех, которая останавливает грех и распространение
Но
греха.
Это уж ты в средние века немножечко углубился.
Тем не менее, риторика была именно такой, и вполне публичная риторика. И когда исчез этот божий перст, сразу скакнула эта сексуальная эмансипация и сексуальная революция. И в этой связи интересно, то есть не таблетка, да, то есть люди не так сильно боялись беременности, как боялись смерти, потому что беременность еще можно пережить, а смерть нельзя. И в этой связи интересно, станут ли новые микробы, станут ли они регуляторами сексуального поведения людей в 21 веке?
Ну, конечно, нет. Вообще, эта новость мне кажется не совсем новостью, потому что я медуниверситета помню, что говорили у нас, по крайней мере, всегда именно про антибиотики и контрацептивы.
Так вот, то антибиотики или контрацептивы.
И контрацептивы.
Но видишь, какая штука, что они, разница в 10 лет, да, то есть таблетка появилась в 60-е, антибиотики победили сифилис в 50-е, и мы видим, что дало немедленную вспышку сексуальной активности. Mm-hmm.
Да, но у нас есть СПИД, который, тем не менее, не притормаживает.
Да, но просто у нас есть презервативы, которые притормаживают.
Помогают и после гонореи тоже, как я понимаю.
Но тут есть тонкости, которые, я не знаю, стоит ли обсуждать в подкасте до 18 лет. Потому что, конечно, СПИД, при том, что он смертелен, он несколько сложнее передается, чем гонорея, которая буквально как насморк. Угу. И ее можно подхватить самыми...
Я хотел, чтобы ты все-таки сказал, почему ты думаешь, что новые микробы не будут регулировать поведение людей. Ты сказал, что не будут. Почему не будут?
Ровно потому, что...
Если это станет смертельно опасным, не как сейчас с ВИЧ, да, который все-таки контролируется лекарствами и не так легко передается при использовании презерватива.
Пусть даже не смертельно.
Да, но бактерии, если они... даже если они смертельны, они все равно остаются в презервативе.
Угу. Но есть вирусы, которые передаются даже при использовании презерватива, например, герпес.
Да, но...
Если представить себе, что появятся микробы... Короче, если представить себе, что появятся микробы, которые реально ломают наши методы защиты.
Которые ломают презерватив?
Которые ломают все барьеры, которые у нас есть. Презервативы, антибиотики.
Ну да, вот в этой апокалиптической страшной реальности, которой никогда не будет, я уверен, да, людям придется выбирать одного партнера и не рисковать с другими.
Ну, хотя никого не выбирать. Люди фаталисты, люди курят. несмотря на то, что они знают, что
и это не
пристегиваются ремнями. Поэтому я думаю, что победить секс даже таким образом природе не удастся.
Или даже там, где ему отрубают голову за это, где-нибудь в Саудовской Аравии.
Самое главное, конечно, не это, а то, что ты вот спрашиваешь про страшные бактерии, которые не поддаются никакому лечению, они на самом деле уже есть. Они, правда, не из сферы половых болезней. Это такие так называемые госпитальные штаммы, бактерии, которые живут в больницах. И вот они уже действительно не лечатся никакими антибиотиками, даже самыми сильными и самыми современными. И
что последний рубеж защиты, насколько я знаю, это ванкомицин, это такое в распоряжении армии находится, иногда его применяют в больнице. Когда находят метицилен устойчивый штамм, это предыдущий рубеж защиты. Но я знаю, что было, наверное, пару случаев, да, всего пока зарегистрировано ванкомицин устойчивых стафилококков, или больше, может быть.
Их регистрируют постоянно. Ванкомицин – это вот тот самый…
Это последний рубеж защиты, и он очень токсичный. Моему знакомому недавно его прописали в московской больнице, у него действительно не лечился абсцесс, и он пил ванкомицин. Хотя он очень вроде бы токсичный, но этот мой знакомый говорит, что это было не очень страшно. Теперь наступил момент, когда я задаю мой любимый тип вопроса. Это вопрос блондинки, пользуясь тем, что я веду этот подкаст вместе с по-настоящему образованными людьми. И я хочу спросить у Сергея Добрынина объяснение к новости, которую я не могу понять. Я вычитал, что это Эндрю Хиггс, математик из Drexel University в Филадельфии, создал непереворачивающее зеркало. И тут я задумался, что обычные зеркала действительно же все переворачивают. И мы там все видим отображенным, и, например, текст мы видим там наоборот. Вот он создал такое непереворачивающее зеркало. Есть чудесная картинка, где он с книжкой стоит около этого зеркала, а там все правильно написано. Как это может работать, с одной стороны, а с другой стороны, вообще, почему зеркала переворачивают?
Да, ну давайте начнем со второго вопроса, потому что на самом деле зеркала ничего не переворачивают. Это такое типичное заблуждение, потому что зеркала показывают ровно то, что перед ними поставлено. Рука, которая находится для зеркала слева, будет в зеркале тоже слева. Просто нам кажется, что она находится с другой стороны, потому что это наша правая рука на самом деле. И наоборот. Зеркала показывают настоящую картину. Просто она отличается от той картины, которую мы себе воображаем.
А мы себе воображаем не настоящую картину? Мы себе воображаем перевернутую?
Ну давайте...
Объясни, пожалуйста, буквы в типографии, их там что, их секретно от нас печатают зеркальными, чтобы мы их видели правильными?
Вот, да, с буквами намного проще разобраться, то есть проще понять, в чем дело. Давайте представим себе, что мы написали на бумажке какое-нибудь слово.
Да, свобода.
Свобода. Теперь мы хотим показать его в зеркало, чтобы увидеть, что оно написано в зеркале наоборот. Как мы поворачиваем бумажку? Мы поворачиваем ее вокруг вертикальной оси.
Да, а вокруг, представьте себе, вертикальную ось посередине бумажки, и вокруг нее мы поворачиваем бумажку.
Да, то есть если мы держали ее в руках, левой и правой, то мы меняем местами руки, и бумажка разворачивается.
Да.
А если мы при этом бумажку развернем вокруг горизонтальной оси, то есть развернем наоборот в руках, не переставляя руки, то мы увидим, что в зеркале на самом деле текст тоже отображен неправильно, симметрично, но симметрия именно вертикальная, а не горизонтальная. То есть на самом деле зеркало показывает то, что оно видит.
Так.
Просто мы думаем, что оно должно показать что-то другое. А для зеркала нет разницы, как ты поворачиваешь вокруг вертикальной оси или горизонтальной, потому что зеркало совершенно симметрично. Поэтому это не симметрия, когда тебе кажется, что текст отображен слева направо, но не отображен вверх, вниз, не меняется местами. Связано именно с тем, что ты, когда поворачиваешь голову с объекта, который отражается в зеркале, ты поворачиваешь ее вокруг вертикальной оси. Вот эта несимметричность, то, что мы более-менее симметрично относительно вертикальной оси, совершенно несимметрично относительно горизонтальной, потому что сила тяжести нас тянет к низу, у нас есть ноги и голова, которые сильно отличаются. Именно она приводит к тому, что текст нам кажется, что зеркало отражается несимметрично относительно лево-право. Хотя на самом деле зеркало совершенно все равно.
Ну хорошо, а что сделал Эндрю Хиггс и как он создал вот это непереворачивающее зеркало?
Ну там устроено все довольно просто на самом деле. Смотрите, я думаю, что многие экспериментировали с двумя зеркалами когда-нибудь в жизни. Если их поставить друг к другу по прямым углом и посмотреть сам угол, то вы как раз увидите то самое непереворачивающее зеркало. У вас левая рука будет изображение справа, ну, то есть она как бы будет такой же левой рукой. Потому что луч, который отражается от вас, отражается сначала от одного зеркала, потом от другого зеркала и попадает к вам.
Немножко похоже, как катафот работает, вот, который наклеен на кроссовки или на рюкзачок, или на рабочую спецовку.
А как она работает?
Но там же он тоже состоит из ячеек, каждый из которых представляет собой срезанный уголок от кубика. Любой луч света, попав туда, трижды отражается и уходит обратно ровно по тем же углом, каким пришел туда. Поэтому отражает весь свет.
Но в данном случае это дважды, правда.
Здесь дважды.
Двойное отражение, да, но это не принципиально.
То есть это такие срезанные уголки книг, срезанные корешки книг.
Да. Но такое зеркало не очень удобно, потому что оно довольно большим получается. Что сделал Хиггс? Он просто составил зеркало из очень маленьких кусочков. Это похоже на вогнутый дискошар. Если вы представляете, как выглядит дискошар. Это много-много маленьких зеркал, они вогнуты. И при помощи специального алгоритма, достаточно непростого, он рассчитал, как сделать очень маленькими и такими, чтобы действительно лучше слева, попавший в левую часть зеркала, он бы отражался в правую часть и возвращался к вам. Но при этом так, чтобы вам не было видно, что там есть что-то не плоское. Зеркало кажется при этом плоским. Оно немножко вогнутое, но кажется...
И в нем много-много маленьких вот этих уголков, да, на самом деле.
Да. И когда я поднимаю правую руку, мое отражение в этом зеркале поднимает руку, как,
тоже
мне, кажется, как мне кажется, левую. Но на самом деле тоже правую.
Нет, если ты как раз оно поднимает ту же руку, как если бы поднял твой двойник, стоящий напротив тебя. То есть ту же самую как раз.
Но, то есть противоположную той, да, которую я поднимаю.
Именно так, да. Потому что лучше проходит с левого края зеркала до правого.
Колдовство.
Обратно.
А еще я на сайте прочитал совершенно поразительную историю, которую Сергей Добрынин излагает 11 февраля, которая называется «Рыцарь без страха перед облучением». И рассказывается о новых сведениях, которые мы почерпнули из впервые опубликованных дневниках астронома сэра Бернарда Лавелла, который умер в августе прошлого года в 98 лет, теперь опубликованы его дневники. И это заставляет снова возвращаться к старой истории про не то имевшее, не то не имевшее место, покушение на него, может быть, или какой-то попытки его искалечить его память во время визита в СССР. Расскажи нам, пожалуйста, вообще, почему он мог быть интересен КГБ, почему он мог быть интересен Советам, и что за история с его памятью?
Да, история по-своему уникальна. Я раньше, честно говоря, про нее никогда не слышал, вот, до недавнего времени. Хотя, и мне кажется, в России никто ей не занимался, хотя имело бы смысл раскопать архивы и выяснить взгляд нашей страны. Бернард Лавелл был астрономом британским и создателем самого большого радиотелескопа своего времени. 76 метров диаметра тарелки. До сих пор его телескоп существует, и он остается третьим в мире полностью поворотным радиотелескопом.
Можно объяснить, что такое на самом деле радиотелескоп?
Радиотелескопы улавливают радиоизлучение более широкого спектра, которые потом они могут при помощи специальных приборов представить в виде изображения. То есть мы можем видеть намного более далекие объекты, которые намного более слабее излучают. Понятно, что мы не видим даже планеты в Солнечной системе, потому что они слишком мало отражают света от Солнца. Почти никогда их нельзя увидеть. Но при этом излучение, которое они отражают, намного больше. Его, если вы видите достаточно большой тарелкой, которая сконцентрирует все это в одном месте, потом можно увидеть, как они выглядят на самом деле.
Он изучал это радиоизлучение.
Да, он построил самый большой телескоп своего времени. И выяснилось, что при помощи этого телескопа он смог наблюдать старт первого советского спутника, который назывался «Спутник-1» в 1957 году. Бип-бип от этого спутника слышали многие радиолюбители.
Да, вроде бы весь мир за этим следит.
Да, но он мог увидеть старт самой ракеты, которая никакой больше прибор на Земле того времени
она
не было.
Она сопровождалась вспышкой какого-то радиоизлучения.
Да, ну просто хвост ракеты, да, он, естественно, что-то излучал, он мог это наблюдать.
И это такое излучение, которое ни с чем не перепутаешь, оно означает, что запустилось, где-то запустилась ракета.
Да, потому что до этого он излучал газовые хвосты комет, метеоритов, и он, в общем, представился, как это может выглядеть.
Потрясающе, то есть он сидит, спутник был засекречен, наверное, да?
Нет,
он сидит у себя в обсерватории, и вдруг раз, и понял, что Советы, он смог локализовать, да, он, можно сказать, источник, да, где на планете,
да,
запущен,
да,
он... координаты каким-то образом, и там запустили большую ракету, да?
Да.
Так это выглядело?
Место старта спутника было в то время достаточно хорошо известно, не было известно точное время, потому что, ну, если бы он не получился, то это бы не попало бы потом в новости, но он наблюдал старт самой ракеты, и через... примерно 5 лет, в начале Карибского кризиса, к нему пришли военные, которые сказали, что раз ты можешь наблюдать, как стартует ракета со спутника, может быть, ты можешь наблюдать, как стартует баллистический ракет. И он действительно мог это делать. И они ему объяснили, что если поймать старт ракет в самом начале, то будет 7 минут времени на то, чтобы отвести людей в бункеры, для того, чтобы в том числе нанести ответный удар. Про это мы не говорили, конечно. И вот то, что можно спасти миллионы жизней благодаря его телескопу, который вообще-то предназначался изучению космоса, для него это было очень-очень важно. Он согласился, предоставил свой телескоп военным, который... И он был постоянно направлен в сторону Советского Союза, в сторону тех...
То есть они перестали изучать космос и стали следить за большевиками?
Ну, на самом деле...
Я думаю, что они делали то и другое.
Они делали то и другое. В принципе, антенна должна поворачиваться в разные направления, но они какую-то часть времени постоянно следили за той страной, откуда могли прийти вспышки ракет. Хотя при этом для него это было... Он сам этим не занимался, он просто был наготове, у него стоял в доме телефон, который это была прямая связь с главнокомандующим военно-воздушными силами Британии. В случае чего, если они знали, что возможен старт, он должен был следить и должен был просто передать свое оборудование в руки им же обученных людей из армии, которые должны были дальше все делать. Его это интересовало. Его интересовал космос, и поэтому, когда он через всего 8 месяцев после окончания Карибского кризиса получил приглашение в Союз, он, совершенно не сомневаясь, отправился в поездку. Тем более, что он уже до этого сотрудничал с многими советскими астрономами и даже был в Союзе сам дважды. И он отправился в Союз, его пригласил тогдашний глава Академии наук, академик Келдыш, который его встретил в Москве и сказал, что программа визита изменилась. И мы с вами, вместо того, чтобы посещать какие-то в Москве институты, мы летим с вами в Крым, где в Евпатории у нас есть тоже мощная радиоастрономическая обсерватория. Его привезли в Крым на этот объект и показывали ему невероятно мощный в то время советский телескоп и излучатель, потому что есть еще такой способ, называется планетарная радиолокация, когда есть не только телескоп, а еще есть источник излучения. То есть мы смотрим не просто излучение, которое отражено от чего-то планетами, а мы сами направляем пучок излучения на планету и получаем принятый сигнал потом.
Его водили вокруг. Отражение от зеркала.
Да. Только источник света является не солнце, а является какой-то фонарик, который мы держим сами в какой-то руке.
Ага. Вот радиофонарик.
Да. Ему показывали этот радиофонарик, он страшно всем был восхищен. Как он был, в принципе, восхищен советской наукой, потому что технологии были передовые, деньги тратились неимоверно легко. Но было несколько эпизодов, которые его смутили, потому что он сталкивался с тем, что какие-то люди во время танцевальной вечеринки просили его спасти какого-то советского астронома и вывести его за границу. Он не понимал, о чем идет речь на самом деле, потому что он не ожидал, что какие-то проблемы советской науки в принципе есть в то время. Он был достаточно наивным человеком, что именно даже потому, что он в принципе согласился поехать в Советский Союз. Так или иначе, когда он уже вернулся в Москву, во время заключительного прощального банкета, да, я забыл сказать, что он планировал строить большой новый радиотелескоп в Англии. Келдыш сказал ему: «Я слышал, что у вас со строительством нового телескопа есть проблемы». На что Лавелл сказал, что да, действительно есть, но 4 миллиона фунтов, которые я пока что не могу найти. На самом деле, даже при строительстве первого телескопа Лавелл еле собрал деньги, и его рабочие бастовали на стройке, потому что денег им просто не платили. Пока не выяснилось, что это...
военное предназначение.
Да, есть военное предназначение, денег не было. На что Келдыш сказал, что 4 миллиона фунтов – это капля в моем бюджете, я вам построю ваш телескоп, оставайтесь. Ну, возможно, это было достаточно невинное предложение, хотя в то время такое сотрудничество такого уровня между Советским Союзом и другими странами, тем более в технологии двойного назначения, не было особенно распространено. И Лавелл сказал фразу: «Я англичанин и патриот, и я вернусь в Англию на это». Для него, как для ученого, который не интересовался какими-то политическими играми, тоже было немножко, может быть, странно, но, судя по воспоминаниям, он начал чувствовать, что дело здесь не только в науке, но и в чем-то военном.
Что в России тоже есть интерес к его военному
бэкграунду. Да, потому что, скорее всего, советская разведка в то время уже знала, что его...
Что радио и вообще астрономия может использоваться для отслеживания...
И что он умеет, и что он умеет это делать.
А может быть, только он умел, да, может быть...
В то время была в мире единственная система раннего предупреждения, это именно его обсерватория в Британии, единственная в мире.
Что с ним дальше произошло?
Он вернулся в Англию и дальше, судя по его воспоминаниям, на второй или третий день почувствовал себя плохо. Он не особенно подробно пишет о симптомах, то есть это не была какая-то конкретная болезнь, это не был грипп или что-то еще, просто он чувствовал себя разбитым, не мог ничего делать, не мог работать, валялся в постели. И главное, как ему казалось, он не все помнил про свое посещение этого евпаторийского излучателя. То есть в дневнике остались какие-то записи, но подробности, особенно технических, он вспомнить не мог.
Зачем они вообще возили его в Евпаторию, ты не понимаешь?
Есть два варианта. Один из них конспирологический, другой обычный. Mm-hmm. Обычный говорит о том, что просто они хотели похвастаться, по большому счету.
Продемонстрировать мощь.
Да. При этом они расспрашивали его о его новом устройстве, им было интересно, будет оно... Похоже, насколько оно будет сильнее, чем то, что у нас есть в Евпатории.
Если в обстановке такой поездки, может быть, добиться какого-то неформального контакта с ним.
Возможно, да. Другая конспирологическая теория, то, что они хотели
действительно
его завербовать и показывали ему то оборудование, о котором ему предстоит в будущем работать, может быть. Но когда они поняли, что он не согласен, это немножко история, в которой меняется местами даты, потому что, когда его болезнь завершилась, спустя 20 лет он сказал, что он считает, что это было последствия попытки стереть ему память силами советских спецслужб.
Это гиперконспирологическая теория. Есть просто, есть конспирологическая, есть гиперконспирологическая.
Нет, но это часть...
Как биолог я немножко сомневаюсь в том, что это технически возможно.
Да, на самом деле в этом сомневаются все, потому что, как я понимаю, я сегодня постарался изучить этот вопрос, до сих пор не очень изучено, как именно, чем именно опасно сильное радиоизлучение для человека. Если, конечно, оно не микроволновое, как микроволновка, тогда просто можно сгореть, грубо говоря, закипеть. А если оно другое, то...
Я хочу подчеркнуть, это не радиация, не радиоактивность, это сильное радиоизлучение. Да. Знаешь, сейчас ведутся споры про вред мобильных телефонов. бесконечно. Это, именно это очень слабое излучение, которое вряд ли может.
Но уже все меньше они ведутся, потому что, кажется, ничего не могут
найти. Да, нигде ничего не находят.
Это удивительным образом часть армейского фольклора, потому что молодых солдат, как известно, пугают на подводных лодках, и тех, кто работает связистами, пугают, что нужно носить шапочки из фольги и свинцовые трусы, потому что излучение вредно.
Но там-то другое излучение, там же нет, атомные
Речь идет про радистов,
которые... Про связистов тоже, да, которые вот, сильных радиолокационных станций, где излучение как раз именно такого типа, да. Так или иначе, судя по его дневникам, которые были опубликованы только после его смерти, по завещанию, на самом деле эту мысль ему вложили в британских спецслужбах, потому что, когда он выздоровел, он, естественно, должен был отчитываться в своей поездке в Советский Союз. Он сказал, ты заболел, он говорит, а, ну понятно, ты там с кем общался, понятно, они просили кого-то вывести, все понятно. Тебе стерли память. И...
Интересно, как факт просьбы походатайствовать за диссидентов, кого-то вывести, как он доказывает, что ему стерли память?
Я думаю, что они предполагали, что раз с ним общались по этому поводу, значит, точно было
в кадре.
Рядом, да, каким-то образом.
А, из дневника он описывает эти разговоры с британскими спецслужбами, видимо.
Да, да. Он это описывает, и стало понятно, что это была не его идея, как казалось раньше. Хотя репутацию он заработал, репутацию человека, которому стерли память. В то время, в 80-е годы, когда он об этом впервые заявил, понятно, что это в это верилось намного легче, потому что особенно для желтой прессы это было самое естественное объяснение. Здорово. Сейчас становится понятно, что, скорее всего, этого не было, но похоже, что он верил в такую силу КГБ. И самое для меня удивительное то, что он еще дважды после этого ездил в Советский Союз.
Упорный человек.
Да, и продолжал сотрудничать с советскими учеными, несмотря на свой очевидно существовавший страх о том, что там с ним мог делать что-то плохое.
Ты сказал, что этот человек со стертой памятью стал тут же любимцем желтой прессы. Я сразу подумал про то, как на этой неделе Карен Шейнян разоблачал желтую прессу, британский таблоид Daily Mail.
Да, это было очень смешно.
Ее публикация о том, что в Сибири, в России нашли бриллиантовые бусы Клеопатры. Древнеегипетская драгоценность, найденная в сибирском захоронении жрицы-девственницы. В действительности речь идет о реальной находке археологов из Новосибирского института археологии и этнографии. В кургане на Алтае они обнаружили мумию девушки с прекрасно сохранившимися бусами на шее. Карен выяснил, что это за бусы и вообще, что там находят на Алтае, и поговорил с этим археологом. Расскажи нам подробнее.
Да, это очень смешно, потому что, конечно, не просто так появилась эта новость в Daily Mail. Совершенно непонятно, почему именно сейчас они перепечатали что-то, что было в англоязычной новосибирской газете на прошлой неделе.
Ну, то есть это свежая вещь, они ее перепечатали.
Да, но почему-то...
Почему они за это ухватились?
Почему это произошло все на прошлой неделе, непонятно, потому что действительно откопали эти бусы в 2004 году, как я выяснил у профессора Бородовского, которому я звонил в Новосибирск. И тогда же, в 2004 году, они уже делали публикацию в National Geographic про эти бусы. Однако, с тех пор прошло уже почти 10 лет, и профессор Бородовский раскопался со своими коллегами около 110 курганов на Алтае и нашел там очень много всего, что относится к так называемой пазырыкской культуре. Это культура скифского времени.
Как давно это все?
Она появилась где-то в 6 веке до нашей эры и занимала всю территорию Горного Алтая, и неизвестно как, неизвестно почему, она исчезла к первому веку нашей эры. В истории вообще много таких загадок, куда исчезали какие-то народы, куда делись хазары, которые в какой-то момент наблюдался величайший расцвет. Здесь тоже был невероятный расцвет этой культуры на Алтае. Очень яркое, очень красивое наследие они оставили после себя. Очень много вещей, сделанных из кожи, из драгоценных металлов, из бронзы. И все это, что самое удивительное, осталось нетронутым. Именно вот здесь, где копали сейчас, это в области реки Катуни, в нижней ее части, потому что выше, по течению этой реки, все разграбили потом гунны. И там уже не так интересно.
А что же они нашли? Вот про эту царицу можешь рассказать подробно?
А это, конечно, была никакая не царица. И, может быть, это была жрица, потому что там нашли не только ее прекрасно сохранившуюся мумию, но и зеркало, которое, вероятно, что-то сакральное означало для этих людей, потому что человека провожали в загробную жизнь с определенным набором предметов, которые бы ему пригодились после смерти. Немного еды, кинжал, что-то еще, чтобы добраться до того берега загробной жизни. И в этом захоронении, где лежала девушка лет 24, она была девственница.
Это можно определить по скелету?
Нет, конечно, это был не скелет, это была прекрасно сохранившаяся мумия,
за эти подробности, настолько сохранилась, что можно определить, что она одета.
Мумия, да, и возраст.
И возраст как раз меня не удивляет,
да. Потому
что возраст по зубам очень хорошо.
Возраст легко по зубам.
Но девственница. На мумии? Окей.
Да.
Окей, я
Они так говорят.
Хорошо.
Вот, и главное, что у этого зеркала, которое лежало в этом же захоронении, был свой комплект еды, кинжал и всех атрибутов, которые вообще-то давали человек.
Слушайте, а зеркало, наверное, нужно, чтобы зеркально все переворачивать?
Я тоже про это подумал. Да, наверное. Нет, ну понятно, что именно
что обычный бутерброд,
все зеркальные поверхности во всех абсолютно культурах, где они были, они играли сакральную роль.
Ага, именно и... загробные какое-то.
Да, да. То что есть... в зеркале можно увидеть много чего, чего не видно обычным глазом. Uh-huh. Это был первый как бы виртуальный гаджет, который в древних культурах соотносился с чудом. Чего он там делал, я вот
переворачивал, потому что в загробном мире все наоборот, все по-другому, чем здесь. Алиса в зазеркалье. Ну?
Да. И они предположили ровно поэтому, что, вероятно, эта девушка каким-то образом отправляла какие-то культы. Во-первых, потому что она была довольно богато одета, а во-вторых, потому что при ней был сакральный предмет, у которого, видимо, была какая-то одушевленная роль. Как сохранились эти бусы, я совершенно не понимаю, потому что вот эта техника, в которой она сделана, предполагает, что бусы совершенно не выцветают. И на фотографии видно, что ровно такую же вещь можно купить сейчас в магазине, да, ровно те же цвета.
Это стекло, да?
Да, очень яркая бусина, я сейчас смотрю на сайте, действительно. Я могу только догадываться, какова ее материальная ценность.
Да.
В этом смысле, конечно, поразительно, что на Алтае до сих пор остаются такие неразграбленные курганы.
Они уже почти не остались, потому что ровно за, и иногда опережая ученых, там строятся дороги. Потому что на Алтае сейчас очень активно развивается туризм, и как раз все туда спешат попасть. И эти курганы, едва успеют археологи раскопать, тут же закатывают под асфальт. И очень удачно вот, Бородовский радовался, что он успел закончить всю работу. Хотя там осталось где-то 2 или 3 кургана, которые вот сейчас уже лежат под дорогой, и он все думает, как бы к ним подобраться.
То есть им приходится договариваться, вы пока не строите, я сейчас быстренько раскопаю, а потом вы на вашей бензоколонке напишете,
да,
здесь найдена жрица такая-то. Например.
Вот ровно бензоколонка стоит на месте, где была.
Я хотел в этой связи спросить, из этих разговоров с учеными, у тебя сложилось какое-то ощущение вообще, насколько они бедствуют, насколько трудна их жизнь? И... есть ли у них деньги на их исследования, учитывая, что у них в руках потрясающий общий материал, это уникальное мировое достояние.
Мне было очень жаль узнать, что они совершенно оторваны от западной археологии и антропологии, потому что вот эти свои несметные сокровища они представили только в вестнике НГУ Новосибирского
государственного. Не международная публикация.
Это совсем не международная публикация.
Читая Daily Mail, которая...
Да.
Вряд ли можете читаться публикацией.
Да, конечно. Вот, и про них никто не знает, и они говорят, что нами не очень интересуются, но мне кажется, здесь путаются причины и следствия. Если бы они больше переводились и больше подавали заявки в разные издания, может быть, их бы больше знали и больше...
Но как
на... Потому что на самом деле пазырыкская культура пришла туда, на Алтай, из Ирана. Конечно же, это не что-то совершенно отдельное, исконно-посконно русское. Как мы понимаем, 2000 лет назад вообще ни о каком русском речь не шла. Поэтому, конечно, Ближний Восток, который представляет гигантский интерес для ученых всего мира, ровно такой же интерес представлял бы и Алтай.
Да, такой особый изолят, который как-то
отпочковался
от ближневосточной цивилизации далеко-далеко на север.
Да, потому что действительно Алтай был очень плодородными и очень благодатными почвами, куда стремились оттуда, с Ближнего Востока, из Ирана, стремились и шли кочевники.
То есть была даже не одна волна миграции?
Да, конечно, не одна, и там они переставали кочевать, потому что там все было. Очень большой перепад высот позволял жить в разное время года как бы на разной высоте, пасти скот.
Летом подниматься на верхние пастбища, уходить.
Поэтому там можно было жить долго, и там было очень комфортно. И поэтому там расцвела эта прекрасная культура, которую они сейчас раскопали.
Интересно, расцветет ли она там снова?
Очень хочется верить.
Сейчас там расцветает культура мистических таких обрядов, мне кажется, и неохиппи. В Алтае, мне кажется, место паломничества всевозможных любителей эзотерики уже много лет.
Ой, я не знал это.
С рериховских времен, там же Беловодье.
Вот я думаю, что через еще 10 тысяч лет там можно будет снова найти несколько пара бус, правда, будет таким прилагаться мой девственница, я честно сомневаюсь.
Да, с девственницами тоже.
Окей, я должен подвести черту и перейти к рубрике, в которой мы обменимся короткими новостями. Я напомню правила игры. Мы сейчас будем по очереди говорить короткие новости. Первый из нас, кто не может сказать короткую новость, тот вылетает. Меня очень впечатлило исследование, которое провели в Duke University. Очень знаменитый профессор Мигель Никалелис. Он известен своими неоднократными успешными попытками связать мозг разных животных с техническими устройствами. Ранее ему удавалось заставить обезьян шевелить роботизированными конечностями на огромном расстоянии лишь усилием мысли или водить курсором по экрану монитора усилием мысли. И также в прошлом году он смог заставить обезьян ощущать виртуально шершавые и виртуально гладкие кругляши на экране компьютера. Он смог напрямую хакнуть их осязательную кору. Теперь он пошел дальше, раз у него есть прямой доступ к осязательной коре. Он, правда, уже на крысах провел потрясающий эксперимент, когда он смог отправить в осязательную кору этим крысам ток с датчиков инфракрасного света. На голове у крыс были установлены датчики инфракрасного света, от них шли тончайшие электроды прямо в осязательную кору. И когда крыса поворачивала голову в сторону инфракрасного диодика, вроде тех, что у нас в пультах от телевизора, у нее начинала чесаться морда. И, соответственно, когда она шла мимо такой кормушки, она могла проверить, увидеть, что в кормушке есть еда, и постепенно понять, что только в таких кормушках с инфракрасным диодиком есть еда. Эти крысы начинали активно двигаться по полю в поисках вот этого чудесного зуда, который обещает им награду. И так приучились чувствовать инфракрасный свет, чувствовать невидимое. Они стали экстрасенсами. Мигель Никалелис говорит, что вообще-то датчик может быть любой. Это может быть датчик магнитного поля, датчик радиации, датчик любых химических веществ. И такие крысы могут принимать разные решения, быть надрессированы на то, чтобы принимать разные решения в ответ на эти неуловимые воздействия. Крыса с таким датчиком может быть отправлена в любые места. Ее можно оставить дежурить на любом посту или запустить куда-нибудь, и она будет считывать такую информацию. А кем она будет командовать, это уже следующий вопрос. Она может командовать огромным роботом, да, или каким-то огромным экзоскелетом, который будет поднимать полуторатонные грузы или пусковыми установками ракет, или чем угодно. Чей ход следующий? Класс.
Ты как раз говорил про глаза, и это мне напомнило исследование. Буквально сегодня я видел про котят, которым удалось без всяких лекарств улучшить зрение буквально с помощью абсолютной темноты.
О, то есть мы сейчас все закроем глаза и станем лучше видеть?
Да, если на несколько дней их как минимум закрыть, то это, оказывается, лечит амблиопию. Это
что такое?
Особое заболевание, ну не заболевание, а особое падение зрения, не связанное с тем, что у тебя что-то испортилось в глазу, а обычно оно связано с тем, что способность воспринимать предметы у двух глаз разная, и на уровне мозга зрение от этого нарушается.
Достаточно выключить свет, чтобы его улучшить.
Да. Так вот, сначала этим бедным мышам, я так понимаю, заклеивали один глаз, чтобы развить у них амблиопию. А потом, оставив их в темноте на продолжительное время, они восстанавливали их зрение. И есть идея попробовать теперь, собственно, на людях, у которых действительно естественным образом слабое зрение, амблиопия, просто с помощью темноты вылечить эту болезнь.
Темнота без интернета, без почты, без телевизора.
Улучшает зрение.
Зачем такая жизнь?
Впрочем, легко поверить, что без интернета, без телевизора зрение, по крайней мере, не станет хуже. Не станет хуже. Друзья, меня поражает, что у нас второй подкаст и все ваши новости про мышей.
Нет, у него сейчас были новости про котят. У меня было про крыс.
Он про
мышей. Для тебя это, видимо, все одно и то же. У меня сейчас будет новость про мышей, я жду твой ход.
Да, я пока что скажу совершенно про другое, а именно про простые числа. Найдено очередное самое большое простое число. Правильно сказать, самое большое на настоящий момент, потому что вообще-то больших чисел бесконечное количество.
Это вот миллиард, 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 миллиардов?
В его записи 17 миллионов знаков.
То и есть, это все нули?
Это не нули, это какие-то числа разные. Что такое простое число? Простое число — это число, которое делится только на самого себя и на единицу. Например, 4 делится на 2, 6 делится на 2 и на 3. Это не простые числа. А 2, 3, 7, 5, 11, 13 и так далее делятся только на самого себя и на единицу. Это правильные числа, они очень большое имеют значение в математике по многому, потому что они участвуют в разных теориях, но они правильны тем, что нет совершенно никакой... Эта последовательность, она непонятна. Они бывают, что стоят очень близко друг от друга, а бывают, что стоят очень далеко. И их бесконечное количество.
Ты их ищешь как грибы, и они вдруг находятся рядом несколько, а то вдруг потом долго-долго не идешь и долго-долго ничего.
Найти их очень сложно.
А на это можно зарабатывать?
Да, это самое интересное, что можно. Это редкий случай, когда математика используется в народном хозяйстве непосредственно, а именно используется в криптографии даже вот в этих ваших зашифрованных ключах в интернете. А история такая, если у вас есть гигантское число, какое-то очень большое, то оказывается очень сложно найти алгоритмически его делители. Вы потратите до конца, по крайней мере, существования Солнца время для того, чтобы найти, на что он делится.
Если не знать заранее ответ.
Если не знать заранее ответа.
А откуда ты узнаешь заранее ответ?
А очень просто. Смотрите, берем два очень больших простых числа и примножаем их между собой. Тогда это произведение можно отправить куда угодно открытыми каналами, потому что никто не знает, какие там простые множители.
Класс.
А если человеку дать один из множителей, то он просто его разделит и моментально получит второе число.
Так работают логин и паспорт?
Ну, не логин, паспорт, но именно на технологии освоены некоторые криптографические применяемые в интернете ключи, собственно говоря. Поэтому большие простые числа очень важны в криптографии именно для зашифровки. Хотя поиск их, в общем, достаточно сложно и не очень полезно для науки, может быть, занятие, потому что это просто практически подбор. Есть некоторые методы, которые его упрощают. То есть известно, что числа вида 2 в степени простое число минус 1, они бывают простыми, хотя не все простые из них, но они бывают простыми чаще, и чаще понятно, что они простые. Вот, и часто нашлось очередное, может подобрать еще очередное.
Да, вот у меня вопрос, откуда мы знаем, что это самое большое?
Оно самое большое на настоящий момент. А. Нет, вообще-то самое большое простое число не бывает в принципе, потому что их бесконечное количество. Поэтому название, например, известной группы, самое большое простое
число. Они не могут кончиться, да?
Они не могут кончиться, да.
Его теперь надо использовать для того, чтобы зашифровать какую-то самую большую в мире тайну.
Как может быть, да. Хотя, может быть, потом родится еще большее простое число.
А я прочитал, что ученые из университета Южной Калифорнии нашли у мышей конкретные нейроны, которые отвечают за чувство холода, и смогли их отключить. И эти мыши сохранили осязание, сохранили чувство тепла, чувство острой и тупой боли и все прочие виды чувств, чувство щекотки, но не чувствуют холода. Им больше не страшны сквозняки.
А есть какая-то принципиальная разница между ощущением тепла и холода?
Это разные рецепторы.
Когда очень горячее и очень холодно, ведь кажется, что это одно и то же.
Это разные рецепторы.
А это может тебе в мозгу так кажется. Мне интересно, что случится с этими мышами. Они же умрут от обморожения и даже не почувствуют.
Они могут начать чувствовать всякие другие ощущения от кожи, которые подвергаются экстремальному охлаждению. Там начнется, может быть, сдавливание, да,
обморожение.
Или онемение. Это другое уже.
Я нашел тоже интересную новость про молекулу, которая увеличивает нашу жизнь. Это очень простое соединение окситазота, который, как выяснилось, не только увеличивает кровоток или способствует передаче нервного сигнала.
ЭНО.
Или участвует как-то в регуляции каких-то биохимических процессов и иммунитета. Но и в целом он продлевает жизнь. И это очень полезно, потому что исследователи, которые это обнаружили, предлагают подсаживать в кишечник бактерии, которые производят этот самый окситазот.
Ага.
Вообще, поскольку у нас в кишечнике больше бактерий, чем собственных клеток организма, нет ничего ужасного в том, чтобы подсадить туда еще какую-то культуру, которая бы дружила с ними и не вызывала никаких острых болезней. Дружелюбных бактерий, которые заодно бы вырабатывали бы ЭНО и таким образом продлевали нашу жизнь, по крайней мере, червям, круглым червям в этом исследовании, ровно с помощью таких бактерий удалось продлить жизнь.
Им подсадили в кишечник бактерии, и эти черви?
Жили на 15% дольше, чем остальные.
Круто.
То есть в человеческих размерах, ну, лет так на 6-8. Можно удлинить.
Я надеюсь, что эти черви посвятили их чему-то очень продуктивному.
Ой, я не сомневаюсь.
Да, как всегда.
Твой ход.
Да, моя новость. Опять она будет далека от Земли, даже очень далека. Есть такая штука, называется космические лучи. Может быть, вы слышали? Это радиация, которая приходит к нам из космоса. Они вообще-то были очень интересны человечеству довольно долго, интересны до сих пор, потому что еще до того, как мы научились разгонять элементарные частицы в коллайдерах всевозможных, мы их получали прямо из космоса в виде очень быстро движущихся элементарных частиц, в первую очередь протонов, которые прилетали к нам просто так, доставались нам бесплатно. И мы умели уже тогда что-то изучать с ними, еще не умея их разгонять на Земле.
Так.
Но не было известно, откуда они взялись, то есть откуда они берутся, где так сильно разгоняются, в первую очередь, протоны, чтобы потом к нам прилететь. Потому что они, конечно, в процессе полета отражаются от других космических тел, но проследить их изначально источник почти что невозможно. И была теория, что они происходят из остатков сверхновых звезд после их вспышек. Было понятен, какой механизм мог бы их там разгонять. Они там сталкиваются в районе ударной волны звезды и ускоряются.
Я еще слышал, что они, может быть, прилетают с Юпитера.
Но Юпитер слишком близко. Нет, эти прилетают подальше. Они даже прилетают не из нашей галактики в основном, хотя из галактики тоже. Но, в общем, действительно подтвердилось, что они разгоняются в остатках сверхновых звезд. И теперь, потому что удалось проследить спектр неких пионов, которые есть там, которые есть в лучах, которые прилетают, и теперь мы знаем наверняка, откуда берутся эти космические лучи.
У тебя есть ход, или ты уже
сдался? Да, нет, прости, пожалуйста, я вспомнил про прекрасных птиц в пику твоим мышам, которые научились, бог знает как, с кибернастройками инфракрасный свет. Так вот, я прочел тоже вчера про птиц, которые сами собой без всяких прибамбасов, как минимум, там 14 раз в своей истории учились видеть ультрафиолетовый свет. Дневные птицы, судя по их генам, шведские исследователи из университета Упсалы обнаружили гены, которые позволяли птицам видеть птицам не только фиолетовом спектре, но и в ультрафиолетовом спектре.
Вот. Они есть у разных птиц, если я тебя правильно понял, да. Доказали, что эти гены возникли в эволюции 14 раз.
Да, в 14 раз возникал вот этот шифт между ультрафиолетовым и фиолетовым.
А зачем вообще птицам чувствовать ультрафиолет?
Авторы говорят, что оно помогает находить партнеров, избегать хищников и находить еду.
У тебя что-нибудь есть?
Я думаю, что я сдамся.
Я тоже сдаюсь.
Я выиграл со своими птичками.
Это был Карен Шейнян и Сергей Добрынин, авторы проекта «Популярная наука». Спасибо.
Спасибо, Илюша.
Спасибо, друзья.
Вернемся к разговору о популярной науке через 2 недели. Следите за материалами, которые возникают на сайте и в Фейсбуке «Радио Свобода». С вами был Илья Комановский. До новых встреч.